Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, вновь слышали удивительное евангельское повествование, благовествующее нам о том юноше, пытливом юноше, который приступил ко Христу и вопрошал Господа о том, что ему делать, дабы наследовать вечную жизнь. Подчеркиваю и повторяю, что не единожды в году мы слышим это евангельское повествование, но объяснением тому является, как мы с вами всегда это говорим и это для себя объясняем, прежде всего, важность и непременность того, о чем идет речь в евангельском отрывке, который положен за той или иной божественной литургией. Это как бы некий лейтмотив того настроения, того внутреннего состояния, которое каждый из нас должен принять в свое сердце. Не просто благочестиво выслушать то или иное поучение, а прежде всего и самое главное – принять его прежде всего к своей собственной жизни, к тому, чтобы научиться от этих премудрых словес, которые Господь обращает к нам, к тому, чтобы мы с вами не в туне, не даром, не в праздном каком-то сотрясении воздуха это воспринимали, а воспринимали как прежде всего подражание тому, как должно спасать свою душу. Не случайно в Евангелии Господь говорит: «Блюдите, внимайте, как вы слышите». Потому что от слов своих человек и оправдается, и от слов своих человек осудится. И от того, что обращено к нему, он тоже либо оправдается, либо он будет осужден. Потому что словеса, которые Господь обращает к нам, они прежде всего должны, повторяю, касаться глубин нашего сердца и самой нашей жизни. И поэтому вновь и вновь Церковь говорит нам о том юноше и о том весьма и весьма непраздном вопросе, которым он задается. Мы уже говорили с вами о том, сколь похвально поведение этого, о чем тоже говорится в Евангелии, богатого молодого человека. Далеко не всякий человек, преуспевающий, начальствующий и имеющий какое-то состояние, заботится именно этим самым главным и основополагающим вопросом в жизни. Что мне сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? И мы видим, что это не просто некая поверхностная, легкомысленная бравада, потому что Господь обращается к этому юноше и говорит: «Ты спрашиваешь о том, что мне делать, что тебе делать, чтобы спастись, чтобы наследовать вечную жизнь?» И отвечает ему: «Соблюдай заповеди». На что юноша с некой поспешностью отвечает и говорит: «Какие заповеди?» И тогда Христос перечисляет ему практически все основные заповеди, которые некогда Господь даровал Моисею. Он говорил о самых грубых, о самых страшных грехах, обращаясь к этому юноше, перечисляя эти заповеди, говоря: «Не убивай, не кради, не прелюбодействуй, чти отца и матерь твою» и так далее. Этот юноша с готовностью и даже как бы с неким ожиданием этих слов отвечает поспешно Господу: все это я исполнил от юности своей, все это я выполнил». То есть это не просто некое хвастовство, хотя, конечно, можно за эти слова, в этих словах найти элемент некоего какого-то, может быть, не лукавства или какой-то не то чтобы не искренности, но, по крайней мере, какого-то действительно может быть, какой-то бравады, какого-то хвастовства. Но вместе с тем этот юноша не лукавит, он не лжет, он не обманывает. То есть он действительно старался все то, что сказано в законе Божьем, выполнить. То есть это заслуживает, безусловно, похвалы, тем более в столь юном возрасте. Но Господь, перечисляя ему эти заповеди, приуготавливает его сердце к более совершенному подвигу. И тогда, когда этот юноша сказал, что все это он выполнил, наверное, он ожидал какой-то особой похвалы от Господа. Наверное, он считал, что Господь ему сейчас скажет: «Ну что ж, раз ты все это выполнил, поступай впредь так же. Будь таким, каким ты стал. То есть он, наверное, чаял какой-то похвалы, но вместе с тем он понимал и, наверное, внутри, в глубине своего сердца понимал, что этого отнюдь недостаточно, потому что все он вроде старался выполнить и сделать, но чего-то еще, наверное, не хватало его совестливому сердцу. И тогда Господь ему говорит: если ты хочешь быть совершенным, то все свое имение, все, чем ты обладаешь, продай и раздай нищим. И вот тогда ты будешь иметь сокровища на небесах, следуя за мною. И вот тогда произошло то, о чем говорит евангелист. Юноша споткнулся об эти слова Христа, и он опечалился, услышав их. Вероятно, как уже об этом было сказано, он думал что-то другое услышать. А здесь Господь его призывает совершенно невероятному и для него, как показалось ему, непосильному послушанию и подвигу. И тогда этот юноша отступил от Христа, и, погрустнев заметно, он стал удаляться от Господа. И Господь, взирая ему во след этому уходящему, удаляющемуся от него юноше, сказал ученикам своим: «Как трудно уповающим на богатство войти в Царство Небесное! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко». Мы тысячу раз с вами говорили, обращая внимание на то, насколько удивительно Господь приводит две такие совершенно взаимопротивоположные и даже взаимоисключающие величины. Верблюд как некое такое неповоротливое, очень громоздкое существо, и вместе с тем какое-то маленькое игольное ушко. Насколько невозможно представить, чтобы верблюд со своими неповоротливыми горбами способен был проникнуть сквозь эту ничтожно малое игольное ушко. Повторяю, мы тоже об этом говорили с вами не единожды, что есть разные объяснения этому евангельскому месту, вплоть до географического какого-то места, в частности, в Иерусалиме есть, как известно, вот были, по крайней мере, такие ворота в стене городской, которые так и назывались, игольное ушко, куда невозможно было пройти верблюду, потому что это ведь все-таки торговый город, по крайней мере, в ту пору, в пору земной жизни нашего Спасителя. И вот когда время, уже день склонялся к вечеру, когда ворота городские закрывались, тогда всем этим вьючным животным невозможно было пройти внутрь города, и они оставались на ночлег вне стен Иерусалима. Правда, было вот такое небольшое вместилище, небольшое отверстие, которое так и называлось «игольное ушко», куда только лишь мог человек протиснуться, чтобы уж человеку не оставаться на ночлег вне стен города. А вот животные не могли этого сделать, и поэтому они оставались вне. Быть может, это тоже является определенным объяснением того, почему Господь приводит это в качестве примера. В любом случае, о чем бы мы ни говорили и как бы мы на эту тему ни рассуждали, мы видим с вами человеку, который возлагает все свое упование на богатство, на мирское, земное, ему невозможно войти в Царство Небесное. Потому что все это он считает своим собственным достоянием. Удивительные слова произносят многие из святых угодников Божьих. Они объясняют нам, по сути, что на самом деле является нашим с вами достоянием здесь, на земле, нашим с вами богатством. Святоотеческая мысль говорит нам с вами, что то, что нам на самом деле принадлежит и чем мы имеем право обладать, это то, что мы раздали нищим. Вот этим это наше богатство. Этим мы можем обладать по праву. Все остальное, это все останется здесь. Я говорю о совершенно банальные, очевидные, никому ничего нового не подсказывающие вещи, поскольку наступит время, которое Господь лишь единый ведает и знает, когда все то, что здесь нами так вот с пристрастием собиралась, останется, и неизвестно кому останется. Мы же с вами, не имея возможности ничего из этого взять с собою, мы предстанем пред Богом вот таковыми, каковыми мы стали и возросли, если смогли это сделать в меру возраста Христова. Вчера церковь праздновала память преподобного Антония Великого, великого подвижника благочестия. Мы тоже с вами не единожды говорили о том, что церковь обладает величайшим и неисчислимым количеством святых угодников Божиих, которые предстоят престолу благодати, но церковь немногих называет великими. И вот в их числе, в числе этих немногих святых угодников Божиих, Антоний по праву является великим и именуется так. А поскольку день его святой памяти еще совершенно близок к нам, поэтому я позволю несколько слов сказать и о нем, поскольку он был юношей, подобным тому, о котором сегодня идет речь в Евангелии. Он был юношей и наследником большого состояния, большого богатства. Его родители оставили ему в наследство это богатство, сами скончавшись. И он, будучи еще совершенно незрелым человеком, стал обладателем большого и огромного состояния. Однажды он пришел в храм в тот самый момент, когда читалось именно это, сегодняшнее евангельское повествование. И он со вниманием, слушая эти словеса, услышал слова Господа так, как если бы они к нему были бы обращены. Господь говорит тому юноше, евангельскому, совопроснику своему, который вопрошает, что ему сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Юный Антоний тоже, заботясь этой мыслью, слышит слова, которые услышал в Евангелии, и ответ на эти слова в устах Спасителя. «Если хочешь быть совершенным, раздай все свое имение нищим и следуй за мною». Вняв это как голос с неба, обращенный именно к нему, он буквально поступил по этому евангельскому глаголу, пошел и продал все, чем обладал, раздал прещедрую милостыню и ушел в пустыню, из которой он никогда не выходил, прожив в ней 85 лет. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что дважды все же он выходил из этой пустыни, один раз услышав о том, что лютые гонения вновь возобновились на христиан. Он вышел из пустыни с желанием умереть за Христа. Господь судил ему иной путь, и он не умер от пыток и меча палачей, гнавших христиан. И вновь затворившись в пустыню, спустя несколько десятилетий до него дошла весть о том, что еретики, которые будоражили своими нечестивыми учениями церковь, они стали ссылаться на его имя, как бы спекулируя его именем и его авторитетом, что, дескать, Антоний так учит. И Антоний велит так поступать. Услышав эту клевету, он вновь вышел из этой пустыни и обличил на соборе нечестивую ересь, которая прикрывалась его именем и его боговдохновенным авторитетом. Всего два раза, повторяю, выходил он из пустыни, а находясь там в течение почти что целого века, он претерпевал не только скорби, но и величайшие откровения от Господа, потому что все его существо пленилось самой главной целью – быть со Христом и стать наследником вечной жизни. Именно к нему, к этому великому Антонию, приходил другой подвижник – благочестие. Впрочем, к нему многие приходили, но один из них стал тоже весьма известен в мире духовном. Это был некий уже зрелых лет человек, его звали Павел, И поскольку по сердцу своему он был настолько чист и прост, что церковь знает его под именем Павла Препростого, то есть он даже превзошел степень простоты, чистоты и вот такой искренности. Он был обыкновенным мирским человеком, крестьянином, неграмотным человеком. Он был женатым, имел семью, а овдовев, он озаботился той же самой мыслью: «Господи, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» А слава об Антонии Великом была велика, и он нашел его в пустыне, пришел к нему и спросил, говоря ему: «Отче, научи меня молиться». И тот начал его учить, этого неграмотного, уже исполненного зрелости человека, и начал его обучать первой строчке святой боговдохновенной псалтирии: «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». Эти слова настолько пленили Павла, что он, когда Антоний попытался далее читать псалтирь, он говорит: «Постой, подожди, мне нужно это понять. Я не могу это вместить своим существом и своим умом и своим сердцем. Что значит «блажен муж, иже не иди на совет нечестивых»? Позволь мне возле тебя здесь ходить и размышлять об этом, что это означает. А если я буду не понимать что-то, буду к тебе возвращаться и спрашивать». На то мы порешили. И Павел ходил вокруг этой убогой кельи Антония, вот так же беспрестанно повторяя эти удивительные, пленившие его слова псалтири. Что значит «блажен муж, иже не иди на совет нечестивых»? Так вот он ходил, бродил, подходил, что-то спрашивал, потом удалялся опять. В конце концов ушел, что и Антоний потерял его из вида. В конце концов пришел через 20 лет Антоний и сказал: «Отче, я понял, что означают эти слова: блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». А Антоний увидел совершенно другого человека. Не в том смысле, что годы наложили свою неотъемлемую печать на лицо этого человека, а в другом, совершенно ином смысле, что Павел был иным, новым человеком, евангельским человеком, который стяжал в себя непрестанную молитву и непрестанную память о Боге. Святые отцы говорят нам, что если мы действительно хотим быть последователями Христа, если мы действительно хотим не по слову, а по жизни своей называться христианами, мы должны себя называть и чувствовать, и осознавать учениками Христовыми. А что значит ученик? Это тот, кто всегда учится, кто всегда вопрошает, кто всегда готов к ответу своего учителя. И мы с вами, дорогие братья и сестры, должны всегда внимать тем божественным глаголам, которые Господь обращает к нам. Я думаю, нам трудно вместить в себя Бога так, как это сделал преподобный Антоний Великий или ученик его преподобный Павел Препростый, как делали многие-многие святые угодники Божии. Но вместе с тем, для нас с вами, почему в начале вот моего обращения к вам сегодня эта мысль прозвучала, что все то, о чем мы с вами слышим в церкви, это, повторяю, не абстрактные какие-то отвлеченные рассуждения. Вот сегодня мы, и я, и каждый из вас, мы сегодня слышим то, что Бог нам с вами говорит. Как мы к этому отнесемся? Как мы способны будем вместить это в свое сердце? И пусть то, вот, собственно говоря, потому так премудро, удивительным образом и сложено богослужение православное, чтобы та мысль, основная, главная идея сегодняшнего дня, сегодняшней божественной литургии, которую можно выразить именно евангельским обращением ко всем и каждому из нас, чтобы присутствовало в нашем сердце в течение хотя бы того времени, когда мы вновь придем с вами в церковь. И подобно Павлу Препростому будем в течение этой седмицы размышлять и думать: и задаваться вопросом, обращая его к Богу, говоря вслед за тем юношей евангельским и вслед за преподобным Антонием и преподобным Павлом Препростым: «Господи, что нам сделать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Ведь невозможно успокоиться лишь на том, что мы, чего мы достигли, и что мы, чем мы обладаем, и что мы имеем. Иногда человек как бы успокаивается, говоря о том, что я хожу в церковь, я исполняю утреннее и вечернее молитвенное правило. Вот то, что мне священник говорит на исповеди, я пытаюсь это исполнять, пытаюсь этому следовать, регулярно стараюсь исповедоваться и причащаться. И иногда это все похвально, это более чем похвально, но иногда человеку кажется, что он достиг некоего, не то чтобы совершенства, но некой духовной стабильности, и ему вполне этого достаточно. Невозможно так мыслить и невозможно так рассуждать. Поэтому Господь посылает нам какие-то жизненные переживания и скорби, и невзгоды, и болезни, чтобы все это нас более и более нудило к тому совершенствованию, которому Господь призывает каждого из нас. Сегодняшнее евангельское повествование столь многогранное, столь многоликое, позволяющее говорить, наверное, о каждой из этих граней, затрагиваемых сегодняшним евангельским повествованием, заслуживало бы, как мы всегда с вами об этом говорим, какого-то самостоятельного разговора. Но это, наверное, невозможно и физически, это невозможно и, в общем-то, даже умственно, потому что вместить в себя то, что говорит нам Господь, мы, конечно же, всецело не способны, это невозможно. Поэтому, дорогие мои, ограничимся тем, с чего начинается сегодняшнее евангельское чтение. И как можно чаще будем говорить себе и говорить Богу: «Господи, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» И зная, в конечном счете, ответ на этот вопрос, и из уст самого Спасителя, который сегодня же нам всем во всеуслышание эти слова произносит и говорит, и опытом тех святых угодников Божиих, которые жизнью своей это засвидетельствовали, будем следовать их святому примеру, чтобы поистине достичь той радости, которую Бог уготовил любящим Его прежде сложения мира, той радости, о которой сердце человеческое не способно, размышляя, вместить в себя, той радости, о которой апостол Павел говорит, что ухо не слышало и око не видело, вот той радости, которую Господь дарствует всякому верному Ему сердцу, чтобы нам всем, дорогие мои, удостоиться этой неизреченной, небесной, ни с чем не сравнимой радости Царствия Небесного, жизни вечной, которую Господь дарствует всем нам. Аминь.